Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях представитель благотворительного фонда «Православная реабилитация» иерей Артемий Пианзов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Прошу вас, благословите наших телезрителей на начало.
Господь да благословит вас на все доброе.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема связана с реабилитацией нарко- и алкозависимых и, в первую очередь, связана с волонтерским движением. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, ну, конечно, наверное, самый первый вопрос – это нужны ли вам добровольцы в деле реабилитации нарко- и алкозависимых?
Да, обязательно. Мало того, процесс реабилитации, он на 90% связан с движением добровольцев. Не секрет, хотя, может быть, и кто-то и не знает, на самом деле все сотрудники отдела по противодействию наркомании и алкоголизму, они являются добровольцами. И священники, и миряне, и специалисты, все исключительно. Поэтому могут предложить человеку трудиться в отделе, и обязательно нужно его согласие. Если он соглашается, то ему говорят «добро пожаловать». Поэтому не доброволец может быть только начальник отдела, а остальные все добровольцы.
Батюшка, ну, наверное, под волонтерами часто понимаются именно люди, которые без всякой оплаты или там оформления участвуют и помогают. Вот такие люди какую роль играют?
Да решающую, если честно. По личному опыту могу сказать, что священники в отделах трудятся зачастую бесплатно, во славу Божию. Многие специалисты трудятся бесплатно, но не все. Те, кто приходит на помощь, не специалисты, но желающие помочь, они на 100% тоже трудятся бесплатно. Если честно, это их подвиг. Это их подвиг ради Христа отдать часть себя другим. Поэтому все реабилитационное движение зиждется на волонтерах, на добровольцев, на тех, кто хочет реально пожертвовать своим временем и собой, да, ради других. И тем самым друг друга тяготы носите, и так вы исполните закон Христов, они буквально исполняют эту заповедь.
Батюшка, ну, чтобы было нам понятнее, не могли бы вы рассказать о фонде православной реабилитации, может быть, о масштабах, о численности сотрудников?
Ну, фонд православная реабилитация образовался после реорганизации отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской митрополии. Соответственно, практически все специалисты остались на местах. Изменилось название, но не изменилась суть. И главная наша реабилитационная база в поселке Саперная – Приозерского района, она так и осталась на том же месте и работает в том же режиме. Поэтому сейчас у нас трудится где-то порядка 5 священников, врачи, психологи. Точно не могу сейчас сказать, сколько, потому что продолжается процесс еще немножко все-таки передислокация из-за вот определенных наших проблем. Ну, наверное, порядка 5-6 специалистов по психологии и где-то преподавателей человек 5, я думаю, вот примерно сейчас.
А если говорить о волонтерах, добровольцах?
О, вот здесь вот народу намного больше. Основная масса волонтеров – это ребята, которые уже прошли реабилитацию в саперном. Реабилитация – год. И после того, как человек этот год провел в саперном, ему предлагают остаться на сверхсрочную службу. Очень многие соглашаются. И есть у нас такое понятие, как старший брат и волонтер. Это немножко, так сказать, разные в нашем понимании вещи. Старший брат – это человек, который показал себя очень хорошо в процессе реабилитации, но еще и не закончил. Но он уже кандидат в волонтеры. Ему доверяют уже, так сказать, помогать своим более молодым, неопытным братьям. Волонтер же – человек, который достойным образом прошел реабилитацию и изъявил желание остаться. С ним сразу договариваются, по-честному. Брат или сестра, ты на сколько остаешься? Мы должны знать. И он сам говорит – 3 месяца, полгода, год. Исходя из его желания, он остается в саперном. У него уже статус другой. Он уже выезжает в город. У него уже есть мобильный телефон. Он своего рода старшина среди ребят. Он отдельно живет. У него есть, скажем так, уже возможность когда угодно выезжать в город, общаться с родителями. Но в то же время он основное свое все время проводит на территории реабилитационного центра, помогая своим братьям. Имея колоссальный опыт реабилитации проживания, он, конечно, незаменим. Без волонтеров, которые уже прошли реабилитацию, мы бы просто не справились. Угу. Они это делают абсолютно бесплатно.
Батюшка, а что касается простых людей, которым близка мысль о помощи нарко- и алкозависимым, как вот эти люди участвуют в жизни саперного?
Здесь тоже есть 2 варианта. Первый вариант – помощь не непосредственно в саперном, а в мотивационном центре, который находится на территории Санкт-Петербурга. Туда можно прийти, предложить свою помощь. И здесь не нужны специфические знания по работе непосредственно с наркозависимыми. Здесь нужна просто помощь. Человек приходит и говорит, у меня есть там, допустим, я медик, могу вам помочь проводить беседы с реабилитантами. Я педагог. Или просто чем помочь? Мы говорим, вы знаете, не могли бы вы наших реабилитантов, допустим, там, сопровождать на службу? Не могли бы вы заняться с ними, допустим, прочитать им какие-то лекции, которые вы знаете? У нас есть специалисты по трудотерапии. Помогают ребятам заниматься общественным физическим трудом. Это тоже им тяжело дается, наркозависимые не привыкли работать, будем откровенны. Вот. У нас есть специалисты, которые ведут кружки рукоделия, это развивает моторику, это развивает возможность сосредоточиться, наркозависимые не умеют сосредотачиваться, их тоже этому нужно учить. У нас есть специалисты, допустим, такой интересный предмет – сказкотерапия. То есть приходит женщина, рассказывает на примере сказок, ну, которые мы с детства все знаем, о евангельских, допустим, находит там евангельские моменты, рассказывает о взаимовыручке там, героев. Это тоже очень важно, Потому что наркозависимый человек, даже который хочет реабилитироваться, он все равно, к сожалению, не адаптирован социально, он же эгоист. И у него с моралью очень плохо. И через каскотерапию он входит в нужный свой моральный облик, потому что в детстве все помнят сказки. И вот это воздействие на его такое детское подсознание, тоже человек пришел и сказал: «Я умею, возьмите меня». Мы говорим: «Пожалуйста». Нужны все. Все. Учителя, трудовики, кто хотите, приходите. И потом, в будущем, человек, поработав, допустим, в мотивационном центре, получает определенный опыт и может продолжать уже как профессиональный волонтер работать. Скажет: «Я с вами останусь, я научился, я хочу больше». И он будет уже сам даже учиться, потому что мы всегда учимся. Всегда. Поэтому ждем любого человека. Причем это в любых центрах, в любой епархии, в любом городе, дорогие мои, кто желает помочь, приходите в любой отдел епархиальный, предлагайте свою помощь, вам не откажут, вы нужны. Без вас никак, без добровольцев. Нам не справиться, нас слишком мало энтузиастов. Правда.
Батюшка, ну, наверное, все-таки существуют некие такие вакансии, которые особенно востребованы, то есть вот какие-то конкретные люди.
Если брать реабилитацию наркозависимых и алкоголезависимых, важнейшие вакансии – это медик и педагог, и психолог. Медики, педагоги, психологи. Мы вас очень ждем.
Батюшка, ну, наверное, существуют и некие ограничения для участия в деятельности. Вот, например, человек, который употребляет алкоголь, может ли он работать с алкозависимыми?
Конечно, нет. Человек, который желает помочь в реабилитации нарко- и алкоголезависимых, должен быть сам трезв. Иначе нелогично. Как мы будем призывать наших подопечных к трезвости, не будучи сами трезвыми? Если человек работает с алкоголезависимыми, он сам должен быть непьющим. Если человек работает с наркозависимыми, он в идеале тоже должен быть непьющим. Ну уж точно он должен быть, не иметь никакого отношения к наркотикам, вы же понимаете. Но человек может выпивать и работать с наркозависимыми. Здесь есть такая возможность. Но он тогда не будет работать на той должности, где нужно призывать к трезвости. То есть мы не требуем от педагога, врача, медика, который работает с наркозависимыми, чтобы он не пил. Но он должен приходить к нам в свои часы помощи трезвым. Вот это очень важный момент. Дома расслабился, но на работу или на волонтерское свое движение вышел абсолютно трезвым. Ибо нельзя смущать братьев наших.
Батюшка, но я знаю, что вы сами ведете трезвый образ жизни.
Так точно, да.
А вот расскажите, пожалуйста, вы, для вас это было вынужденное что-то или такое естественное решение пришедшее?
Естественное. Но не сразу оно пришло. Когда я начал трудиться в отделе по противодействию наркомании и алкоголизму, сначала я трудился как преподаватель катехизации. Ну, будучи священником уже, меня пригласили именно на такую должность. Потом я постепенно стал вникать в дела отдела. Меня стали интересовать, искренне интересовать ребята, их жизнь, их здоровье, их судьба. И мне благословили заниматься с ними уже на уровне духовника. И вот когда я понял, что я есть тот человек, который должен призывать их к трезвости, как духовник, я решил, бросаю пить, ибо, как сказал апостол Павел, а я готов не есть мясо вовек, если это смущает брата моего. Ради моих подопечных я решил не пить. Но это была не вынужденная какая-то мера, а просто я решил для себя сам. Если я духовник организации, которая противодействует наркомании и алкоголизму, то я должен быть абсолютно трезв. Принял для себя такое решение, и уже не первый год в трезвости нахожусь. И вы знаете, не жалею. Мало того, многие ребята потом честно признались, что они взяли обеты трезвости после прохождения реабилитации, потому что духовник был трезв. Получается, своим примером привожу людей к трезвости. На занятиях хитро на меня смотрят ребята и спрашивают, а вы, отец Артемий? Я говорю, я трезвенник. Все, сразу перестают улыбочки быть, и они дальше меня слушают абсолютно серьезно. Вот так, если бы не работа в отделе, не знаю, как бы моя сложилась жизнь как трезвенника. Но в любом случае, это полезный не только опыт. Все мои родственники счастливы, что я не пьющий. На самом деле, не только в отделе реабилитанты этому рады.
Батюшка, у нас телезрители спрашивают, сколько стоит реабилитация и какие условия проживания человека, находящегося в процессе реабилитации?
Ну, дорогие мои, сама реабилитация в центре Саперная бесплатна. В мотивационном центре, которым предстоит реабилитантам побыть от месяца до трех перед Саперным, там тоже бесплатно, но мы пока не можем обеспечить жилье. Поэтому вопрос стоит только в том, чтобы в момент нахождения в дневном стационаре, в мотивационном центре, было где жить. Сама же реабилитация тоже бесплатная. И когда человек уезжает в Саперное на год, то мы обеспечиваем его и жильем, и питанием. Нужно просто взять с собой одежду. И все. Поэтому реабилитация как таковая бесплатная.
Батюшка, но все равно ведь это, наверное, колоссальные расходы, которые претерпевает организация во время реабилитации. Это жертвователи какие-то крупные, меценаты или мелкие пожертвования? Откуда формируется бюджет?
Да, отовсюду. Во-первых, помогают действительно крупные меценаты. Наша программа работает порядка 20 лет. За 20 лет многие серьезные люди поняли, насколько наша программа действительно работает. И они нам помогают. Мы реабилитировали не одну сотню уже ребят. Ребята встали на ноги. Кто-то сам стал влиятельным человеком, бизнесменом, и они нам помогают. У ребят есть благодарные родители, которые тоже нам помогают. Это такой ком. Спасешь одного, поможешь одному, найдешь потом десятки помощников. Мы сами, священники, трудимся бесплатно, поэтому отделу не приходится нас содержать. Это тоже ему организации легче. Признаться, Саперная, как реабилитационный центр, вполне сейчас способен находиться на самоокупаемости. Конечно, с помощью меценатов, но автономное существование центра саперное уже налажено. Поэтому, когда к нам приходит человек, он вписывается просто в процесс существования этого центра, ему дается определенное послушание, и этим самым он сам же реабилитант помогает себе же саперным жить. Допустим, он работает там, в деревообрабатывающем цеху, или он работает на звероферме нашей, ухаживает за зверюгами различными, которые тоже кормят. Их же кормят, ребят же. Или, допустим, он трудится там, где выращивают огурцы, помидоры, и тоже получается, он сам себя этим самым кормит. Система отработана за 20 лет, дорогие мои. В реабилитации нужно желание. Понимаете, если человек хочет, мы его возьмем, и он исправится. Не нужны для этого деньги, его деньги. Нужно его желание. А будет желание, он сможет свой труд приложить на благо того же саперного. Сам себя там же и прокормит. Поэтому деньги нужны, чтобы до Санкт-Петербурга добраться. А дальше уже все проще.
Спасибо, Господи Батюшка. Разрешите, мы первый звонок примем от телезрителя.
Конечно.
Раб Божий Анатолий к нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире. Откуда вы? Здравствуйте. Вы нас слышите?
Алло.
Да-да-да, здравствуйте. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Алло, вот здравствуйте. Ну что,
к сожалению, у нас какие-то проблемы возникли со связью.
Чего?
Очень плохо было слышно. Нам, наверное, передадут содержание звонка. А... Вопрос такой, вопрос от подростка. Как объяснить дедушке, что выпивать плохо?
Ой, сложный вопрос.
Причем дедушка говорит внуку, что подрастешь, сам поймешь.
Сложный вопрос именно в том, что внук пытается объяснить дедушке. Не все дедушки, к сожалению, прислушиваются к мнению внуков. На самом деле, очень тяжело объяснить человеку, что вредно пить, если человеку нравится пить. И ему даже никто не сможет объяснить человеку, которому нравится грешить, что грешить плохо и вредно. Дедушка внуку пьющему не может объяснить, даже несмотря на свой авторитет. Внук его не слушает. А уж тем более, когда внук младший пытается учить дедушку, а если еще дедушка и неверующий, то дедушка будет, скажет, яйца курицу не учат. Я вот столько прожил. Но внук может сказать, дедушка, но может быть ты прожил бы и лучше, и прожил бы и дольше. Нет, живи, если бы ты не пил. Понимаете, в чем проблема? У нас люди, многие считают, что наркотики, да, это плохо и вредно. А вот алкоголь, это не так страшно. Ну, подумаешь, я чуть-чуть выпиваю. Но не было бы у нас тогда... В стране столько преступлений на бытовой почве по пьяной лавочке. Статистика очень грустная. Человек, к сожалению, российский гражданин, не имеет культуры питья. Мы не умеем пить. Мы напиваемся и хулиганим. В Евангелии сказано, вино веселит сердце человека. Но в то же время, когда много выпито, сие есть блуд. Так вот, наша беда, и беда, возможно, даже вот того дедушки, в том, что он выпивает, возможно, много и, возможно, часто. И превращается из доброго дедушки во вредного старикашку. Злого. Нужно внуку подойти к дедушке и сказать: «Дедушка, ты меня любишь?» Когда дедушка трезвый. Дедушка скажет: «Да». «Дедушка, ты меня очень любишь?» Дедушка скажет: «Конечно». «Ты хочешь, чтобы я был всегда счастлив и радостен?» Дедушка скажет: «Конечно, я, наверное, и живу-то для того, чтобы мои дети и внуки были всегда радостными и счастливыми. Так сказать, брось пить. Ради моего счастья брось пить, дедушка. Когда ты напиваешься, ты ужасен». Наверное, только так можно воздействовать на дедушку, который не понимает, что алкоголь, в принципе, яд. Наша беда, дорогие мои, заключается в том, что в нетрезвом состоянии мы не можем себя контролировать. И отсюда все беды. Поэтому лучше всегда находиться в трезвом состоянии. Когда мы немножко выпиваем, да, нам становится легче. Но оглянитесь вокруг, дорогие. Много ли вы видите вокруг себя людей, которые находятся немножко выпившими? Вокруг нас, в особенности в праздничные дни, полно просто неадекватных людей, реально неадекватных. Так как мы не умеем культурно расслабляться, а это факт, то мы доводим себя алкоголем ли, наркотиком ли, до абсолютно бесчеловечного, я не побоюсь этого, свинского состояния. И от этого страдаем не только мы, но страдают все наши ближние. А самое главное, страдают дети. Ребенок, который, детство которого прошло среди пьющих родителей и родственников, ребенок уже психически нездоровый. Дорогие мои, я вас призываю даже не ради вашего здоровья, ради ваших детей и внуков. Дайте им возможность вас любить. А любить они вас смогут только тогда, когда они будут вас видеть в адекватном, достойном состоянии. Наши дети вырастут, а потом мы будем удивляться, почему они нас не уважают. Они нас помнят в скотском состоянии. Тяжело уважать человека, который больше похож на павиана. Поэтому не умеете культурно выпивать, вообще бросайте пить. Правда. Здесь полумер быть не может. Либо вы действительно умеете чуть-чуть выпивать и веселить свое сердце, либо переставайте пить вовсе. Иначе рано или поздно Господь придется к Богу вас остановить. У меня есть очень много историй грустных, очень грустных, когда у людей была идея бросить, приступить к реабилитации, но по разным причинам они откладывали это мероприятие. Я потом... Находили какие-то отговорки, и второго шанса Господь им уже не давал. Либо человек попадал в тюрьму, либо человек попадал в психиатрическую лечебницу, уже, ну, все, либо он умирал. Поэтому, пожалуйста, не искушайте Господа Бога. Если у вас появилось желание реабилитироваться или бросить, пожалуйста, реабилитируйтесь или бросайте. Мне, дорогие мои, 42 года. Из них я не пьющий порядка 3 лет. Я вам честно скажу, я не жалею. Мало того, вокруг меня очень много людей серьезно пострадало и от алкоголя, и от наркотиков. И мои друзья детства, и мои друзья юности, даже некоторые прихожане, некоторые даже мои родственники. Поэтому поверьте, скажем так, ну не то что опытному батюшке, а человеку, который много видел судеб всяких, не ломайте свою судьбу. Вот я 3 года не пью, я не могу сказать, что я что-то потерял. Я наоборот приобрел. Я приобрел адекватное восприятие мира, и я приобрел доверие моих прихожан и тех, кто реабилитируется с моей помощью. Они видят, что можно победить этот недуг и остаться вполне счастливым человеком. Ну, я уж молчу про то, что мои родственники все очень рады, что я не пьющий. Поэтому, пожалуйста, прислушайтесь. Это действительно очень важно, когда ваши близкие видят, что вы их любите, и поэтому всегда, всегда тратите себя и свое время, и свои деньги, кстати, тоже, на них, а не на водку или наркотики. Только так можно завоевать уважение и любовь тех, с кем мы общаемся. Только так. А иначе все слова. И еще поверьте, когда человек говорит, я могу бросить хоть завтра, тогда нужно завтра и бросать. А если не можешь, тогда иди реабилитируйся. Не обманывайте себя. Не обманывайте. И еще не обманывайте других. Раз обманули, 2 обманули, 3-й раз уже вам не будут верить. Ни родственники, ни дети. Вот это очень важно. А потом не плачьте. Почему я одинокий? Потому что вы сами всех тех, кто вас любил, разогнали своим поведением, своей ложью, своим эгоизмом. Вот так.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас снова звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы?
Здравствуйте, это раба Божия Марина из Костромы.
Здравствуйте.
Батюшка, вот мы с мужем, ну что говорить, пили вместе. Сейчас вот мы не пьем, воцерковились, в храм ходим, все дело. Но дети-то наши выпивают. И сильно. Что нам теперь делать?
Вопрос очень...
Спасибо большое.
Спасибо. Очень обширный. Что теперь делать? Первое. Вот прекрасно, что вы воцерковляетесь. Значит, вы уже понимаете, что важно, чтобы... Ну, для христианина важно что? Чтобы Господь, да, призывать помощь Божию, чтобы Господь помогал нам в наших проблемах. Ибо, как сказал апостол Павел, я все могу, но в укрепляющем меня Христе. Как воцерковляющимся людям, я вам сразу советую. Первое. Молитесь, пожалуйста, за своих детей. Обязательно. Молитесь. Причем просите Бога конкретно, Господи, дай возможность нашим детям победить недуг этот. Молитесь даже своими словами, вот прямо так от сердца. Сами, пожалуйста, своим примером давайте детям понять, что вы бросили пить, и вы бросили пить надолго и серьезно. Обязательно, обязательно молитесь иконе «Неупиваемая чаша». Ну, правда, Богородица очень помогает. Очень помогает страждущим. Очень. Поверьте по опыту. Сами начинайте как можно чаще исповедоваться и причащаться. Чем вы будете ближе к Богу, тем Господь будет сильнее вам помогать. Ваша жизнь христианская поможет Богу услышать ваши молитвы. Господь поймет, вы серьезно идете по пути жизни христианской. Он всегда помогает своим. Если вы будете серьезными христианами, любящими, уважающими Творца, то вашими молитвами Господь поможет и вашим детям. Вы будете теми, кто даст толчок для трезвой жизни ваших детей. Это произойдет не сразу, ибо инерция велика. Да и дети, как я понял, не воцерковлены пока что. Но возьмите маленький подвиг ради детей. Скажите: Господи, я очень хочу, чтобы мои дети перестали пить. Ради них я готов или готова потрудиться на благо Бога. Молитва, пост, добрые дела, помощь, хотя бы даже малая помощь. Вот сейчас пост идет нуждающимся, милостыня. Ради Бога, Господи, я ради Тебя усилю молитву. Я ради Тебя буду серьезно подходить к своей духовной жизни. Я ради Тебя буду помогать ближним. Хотя бы минимальной благотворительностью. Может быть, вы придете в свой храм и спросите, чем я могу вам помочь. Это будет ваш подвиг ради ваших детей. Вы понесете какие-то труды ради Бога, а Господь поможет по вашим трудам, вашим детям. Вот только таким образом. А не просто сидеть дома и молиться. Нужно еще и трудиться, ибо вера без дел мертва есть. И, конечно же, поддерживать своих детей, но именно добрым опытом, а не то, что, как некоторые, вот я бросил пить, и я теперь свысока смотрю на всех, кто еще пьет. Не нужно пугать их, не нужно говорить, вот Господь тебя покарает, если ты не бросишь пить, будет все плохо, ты там помрешь. Это может только, к сожалению, возродить в сердце того, кто еще не осознал, обиду. И ваши дети могут сказать: вот когда вы пили и не были христианами, вы были добрее. А сейчас вы бросили пить, стали ходить в церковь и стали к нам более злыми. Не надо так себя вести. Нужно их поддержать. От слабости мы пьем. От слабости. От осознания собственной никчемности и ненужности мы пьем. От проблем, которые мы не можем решить сами, мы пьем. Но если мы честно взглянем на себя, то поймем, что решение наших проблем может быть только с помощью Божьей. Поэтому нужно отставить стакан в сторону, который только усугубляет, обратиться к Богу и сказать: «Господи, управь, пожалуйста, мои проблемы. Я понимаю, что сам я справиться не могу, могу с Твоей помощью. Вот я оставляю нетрезвую жизнь, трезво смотрю к тебе в глаза, в твои глаза, Господь, и говорю, управь, пожалуйста, мою жизнь, а я буду тебя слушаться, я буду тебя уважать. Тогда он будет помогать. А вот сидеть за очередным стаканом и ныть, ах, я бедняжка, я пью, потому что я такой вот непонятый, не нужно. Зачастую мы пьем от нашей собственной лени и никчемности, и нежелания решать свои же проблемы или чужие. Поэтому взяли, как говорится, руки в ноги, собрались, протрезвели и пошли действительно молиться. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Господь очень хорошо знает наши слабости. Поэтому Он с удовольствием поможет тем, кто готов бороться со своими слабостями. Но для этого просто пьющий или наркозависимый человек должен, отбросить в сторону свою гордыню и осознать свою слабость. И сказать, мне надоело быть слабым, мне надоело быть зависимым от дилера, от бутылки, от каких-то внешних обстоятельств. Потому что если у меня нету, что выпить или что принять, я уже совершенно не могу ничего делать. Я хочу стать свободной личностью, независимым от каких-то внешних обстоятельств. А получается, что мы зависим. Наркозависимый зависит от дилера. Алкоголезависимый зависим чуть ли там не, простите меня, от времени суток. Когда продается или когда не продается. Давайте будем зависимы только от милости Божьей. И тогда никто, кроме нас самих, не сможет повлиять плохо на нашу жизнь. Давайте не будем искать врагов на стороне. Я пью, потому что меня уволили с работы. Может быть, тебя уволили с работы, потому что ты пьешь? Или, ах, меня бросила жена, и поэтому я пью. Может, тебя бросила жена, потому что ты пьешь? Как раз все наоборот. Один раз хотя бы, дорогие мои, взгляните на себя трезво и честно. После чего все свои отрицательные качества осознайте, а они есть. И постарайтесь над ними поработать. А Господь вам поможет. Поверьте, в нашем реабилитационном центре из 100 наркозависимых 87 человек выходят в стойкую ремиссию. Причем эта стойкая ремиссия не 3 года, как считается в медицинских учреждениях, а пожизненная. Мы мониторим наших реабилитантов. Представляете? Пожизненная. И это от наркозависимости. А то наше подразделение, которое трудится над алкоголезависимыми, с алкоголезависимыми людьми работают, то там статистика еще более радужная. Потому что если вы только захотите отставить стакан в сторону, Господь тут же вам будет помогать в этом. Тут же. Но для этого нужно этот стакан отставить. Встать и пойти к Богу. Со стаканом пить не бросишь. Аминь.
Спасибо, Господи, батюшка. Наши телезрители очень вас просят еще раз повторить адрес и контакты вашего центра.
Да, пожалуйста, с удовольствием. Итак, дорогие мои, благотворительный фонд «Православная реабилитация». В интернете можете набрать латинским шрифтом саперная.ру. Телефон +7 931 540 01-40. Звоните, пишите. Вам ответят наши диспетчеры. Если какие-то вопросы будут непосредственно ко мне, то так можете и сказать. У меня вопрос к отцу Артемию. И тогда ваше письмо перешлют на мою почту. Или же, возможно, даже вас свяжут сразу со мной уже по моему телефону. Поэтому, пожалуйста, мы всегда рады, и я всегда рад. Звоните, пишите, не стесняйтесь. Мы трудимся для того, чтобы вам было лучше. Поэтому отбросьте в сторону все сомнения, обращайтесь. Мы постараемся помочь. Честно.
И еще раз телефон, наверное, для повторения.
Да, хорошо. Еще раз. Телефон. +7 931 540 01 40. Санкт-Петербург. Благотворительный фонд «Православная реабилитация». Меня зовут священник Артемий Пьянцев. Вам ответят по этому телефону наши диспетчеры.
Спасибо, Господи, батюшка. Осталось буквально пара минут у нас, но остался без ответа один из вопросов. Вопрос от телезрителя по имени Алексей. Принимают ли к вам на реабилитацию ВИЧ-инфицированных?
Да, принимают. Но мы сотрудничаем со многими центрами, по не только в саперном есть возможность пройти реабилитацию. В саперное непосредственно ВИЧ-инфицированных мы принять не можем в силу определенных обстоятельств. Но есть центры, которые с нами сотрудничают, которые работают по разработанной нами программе. Эти центры находятся на территории канонической Русской Православной Церкви. Они ВИЧ-инфицированных берут. Мы, когда узнаем, что наш реабилитант ВИЧ-инфицированный, бывает, что он даже сам не знает, а когда сдает анализы, выясняется, то мы его направляем в другие центры. Центры работают, еще раз вам говорю, по программе, разработанной с нашей помощью. Они ничуть не хуже, чем саперные. И там ребята ВИЧ-инфицированно реабилитируются. Так что, пожалуйста, мало того, если у человека проблемы, скажем так, с психиатрами, то мы тоже принимаем, если человек не социально опасен. Если он не абсолютно здоров с точки зрения психики, а сами понимаете, наркозависимый уже нездоровый человек, но есть у которых даже справки. Они наблюдаются у психиатров. Они даже лежали на обследовании в клиниках. Мы все равно готовы с ними работать. Мы все равно готовы их взять. Там на то у нас и психологи, чтобы решить, вот этот человек сможет пройти реабилитацию, или он уже, к сожалению, ну, совсем неадекватен. Поэтому, пожалуйста, без тени сомнений, есть ли у вас, у ваших родственников проблемы с психикой, ВИЧ ли они инфицированные, или у них там еще есть какие-то проблемы, о которых вы не хотите спросить в эфире, вы можете смело обратиться, спросить вне эфира у наших сотрудников, они вам все расскажут. Мы работаем со всеми. Мы, в принципе, работаем с нездоровыми людьми, понимаете? Мы не воздушно-десантные войска набираем, мы лечим. Обращайтесь все. Пожалуйста, не стесняйтесь.
Спасибо, Господи, батюшка. Время наше заканчивается, к сожалению. Прошу вас, благословите нас на прощание.
Господь да благословит вас на все доброе и укрепит, дорогие мои. И укрепит.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был представитель благотворительного фонда «Православная реабилитация» иерей Артемий Пьянцев, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч!